Михаил Булгаков. Белая гвардия.
Пошел мелкий снег, и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл, сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло.
«Ну, барин!» — закричал ямщик. «Беда! Буран!»
Капитанская дочка.
«И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими».
Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем,
а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды.
Звезда пастушеская, вечерняя Венера,
и красный дрожащий Марс.
Но дни и в мирные, и в кровавые годы летят, как стрела.
И молодые турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь.
О, елочный дед наш!
Сверкающий снегом и счастьем. Мама, светлая королева, где же ты?
Мама, светлая королева, где же ты?
Светлая королева, где же ты?
Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом,
и в ту неделю, когда старший сын Алексей Васильевич Турбин
после тяжелых походов, службы и бед вернулся на Украину, в город, в родное гнездо,
белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол, в маленькую церковь Николая Доброго, что на взвозе.
Когда отпевали мать, был май. Вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна.
Алексей, Елена, Тальберг и Анюта, выросшие в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихром, нависшим на правую бровь, стояли у старого коричневого святителя Николы.
Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. За что такая обида? Несправедливость. Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались? Когда наступило облегчение?
Улетающий в черное потрескавшееся небо Бог ответа не давал.
Бог ответа не давал.
А сам Николка еще не знал, что все, что не происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему.
Все, что не происходит, всегда так, как нужно.
И только к лучшему.
И только к лучшему.
Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище,
где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец.
И маму закопали. Эх.
Много лет до смерти в доме номер 13 по Алексеевскому спуску изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую,
Алексея старшего
и совсем крошечного Николку.
Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади Саардамский плотник.
Часы играли гавот,
и всегда в конце декабря пахло хвоей,
и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях.
В ответ бронзовым с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава.
Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра. Умер отец-профессор, все выросли. А часы остались прежними и били башенным боем.
К ним все так привыкли, что если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос, и ничем пустого места не заткнешь.
Но часы, по счастью, совершенно бессмертны.
Бессмертны. Бессмертен и сардамский плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время, живительный и жаркий.
Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими шишечками.
Потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича.
С Людовиком XIV, нежащимся на берегу шелкового озера в райском саду. Ковры турецкие, с чудными завитушками на восточном поле.
Что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины.
Бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами.
Пахнущими таинственным старинным шоколадом. С Наташей Ростовой, капитанской дочкой. Золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры. Все 7 пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных. Все это мать в самое трудное время оставила детям.
И уже задыхаясь и слабея, цепляясь за руку Елены, плачущей, молвила: «Дружно живите».
Дружно живите.
Дружно живите.
Но как жить?
Как же жить?
Как же жить?
Алексею Васильевичу Турбину, старшему, молодому врачу, 28 лет. Елене 24. Мужу ее, капитану Тальбергу, 31. А Николке 17,5. Жизнь-то им как раз перебила на самом расцвете. Давно уже начало мести с севера. И метет, и метет. И не перестает, и чем дальше, тем хуже. Вернулся старший Турбин в родной город после первого удара, потрясшего горы над Днепром. Ну, думается, вот перестанет. Начнется та жизнь,
о которой пишется в шоколадных книгах.
Но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее.
Страшнее и страшнее. На севере воет и воет вьюга. А здесь под ногами глухо погромыхивает, ворчит встревоженная утроба земли.
18-й год летит к концу, и день ото дня глядит все грознее и щетинистее.
Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы.
Потухнет огонь в бронзовой лампе, а капитанскую дочку сожгут в печи.
Мать сказала детям: «Живите, а им придется мучиться и умирать».
Как-то в сумерки, вскоре после похорон матери, Алексей Турбин, придя к отцу Александру, сказал: «Да, печаль у нас, отец Александр. Трудно маму забывать, а тут еще такое тяжелое время. Главное, ведь только что вернулся, думал, наладим жизнь, вот».
Что сделаешь, конфузливо забормотал священник. Он всегда конфузился, если приходилось беседовать с людьми. Воля Божья.
Может, кончится все это когда-нибудь? «Дальше-то лучше будет?» – неизвестно у кого спросил Турбин.
Священник шевельнулся в кресле. «Тяжкое, тяжкое время, что говорить?» – пробормотал он. «Но унывать-то не следует». Потом вдруг наложил белую руку, выпростав ее из темного рукава ряски, на пачку книжек и раскрыл верхнюю, там, где она была заложена вышитой цветной закладкой. «Уныние допускать нельзя».
Конфузливо, но как-то очень убедительно проговорил он.
Он приподнял книгу так, чтобы последний свет из окна упал на страницу, и прочитал: «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь».
Третий ангел вылил чашу свою, и сделалась кровь.
Итак, был белый, мохнатый декабрь. Он стремительно подходил к половине.
Уже отсвет Рождества чувствовался на снежных улицах.
18-му году скоро конец. Над двухэтажным домом номер 13, постройки изумительной, на улицу квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький покатый уютный дворик в первом, в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала. И в нижнем этаже, на улицу первой, во двор под верандой Турбиных подвальной, засветился слабенькими желтенькими огоньками инженер и трус, буржуй и несимпатичный Василий Иванович Лисович. А в верхнем, сильно и весело, загорелись турбинские окна.
В сумерки Алексей и Николка пошли за дровами в сарай.
Дров до черта мало. Опять сегодня вытащили. Смотри, из Николкиного электрического фонарика ударил голубой конус, а в нем видно, что обшивка со стены явно содрана и снаружи наскоро прибита. Вот бы подстрелить чертей, ей-богу. Знаешь что? Сядем на эту ночь в караул. Я знаю, это сапожники из 11 номера. И ведь какие негодяи, дров у них больше, чем у нас.
А ну их, идем, бери.
Ржавый замок запел, осыпался на братьев пласт, поволокли дрова.
К 9 часам вечера к изразцам Саардама нельзя было притронуться. Замечательная печь на своей ослепительной поверхности несла следующие исторические записи и рисунки, сделанные в разное время 18-го года рукой Николки тушью и полные самого глубокого смысла и значения.
Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, не верь, союзники сволочи!
Он сочувствует большевикам. Рисунок. Рожа Момуса. Подпись. Улан Леонид Юрьевич.
Слухи грозные, ужасные. Наступают банды красные.
Рисунок красками. Голова с отвисшими усами в папахе с синим хвостом. Подпись.
Бей петлюру.
Руками Елены и нежных и старинных турбинских друзей детства. Мышлаевского, Карася, Шервинского, красками, тушью, чернилами, вишневым соком записан.
Елена Васильевна любит нас сильно. Кому на, а кому не.
Леночка, я взял билет на Аиду. Билетаж номер 8, правая сторона. 1918 года, мая, 12 дня, я влюбился.
Вы толстый и некрасивый.
После таких слов я застрелюсь. Нарисован весьма похожий браунинг.
Да здравствует Россия! Да здравствует самодержавие!
Июнь, Баркаролла.
Недаром помнит вся Россия про день Бородина.
Печатными буквами рукой у Николки. Я так и приказываю посторонних вещей на печке не писать под угрозой расстрела всякого товарища с лишением прав. Комиссар Подольского райкома, дамский мужской и женский портной Абрам Пружинер. 1918 года, 30 января.
Пышут жаром разрисованные изразцы, черные часы ходят, как 30 лет назад. Тонг-танг. Старший турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный, с 25 октября 1917 года, во френче с громадными карманами, в синих рейтузах и мягких новых туфлях, в любимой позе, в кресле с ногами.
У ног его на скамеечке Николка с вихром, вытянув ноги почти до буфета, столовая маленькая, ноги в сапогах с пряжками, Николкина подруга гитара, нежно и глухо. Трень.
Неопределенно трень, потому что пока что, видите ли, ничего еще толком не известно.
Тревожно в городе, туманно, плохо.
На плечах у Николки унтер-офицерские погоны с белыми нашивками, а на левом рукаве остроуглый трехцветный шеврон. Дружина первая, пехотная, третий ее отдел. Формируется четвертый день ввиду начинающихся событий.
Но, несмотря на все эти события, столовой, в сущности говоря, прекрасно.
Жарко, уютно, кремовые шторы задернуты.
И жар согревает братьев, рождает истому.
Старший бросает книгу, тянется. А ну-ка, сыграй съемки. Тринь-та-там, тринь-та-там.
Сапоги фасонные, без козырьки тонны. До юнкера инженеры идут.
Старший начинает подпевать. Глаза мрачны, но в них зажигается огонек. Идут, в жилах жар.
Поют юнкера гвардейской школы. Трубы.
Но тихонько, господа. Тихонько. Тихонечко.
Юнкерская.
Гитара идет маршем. Со струн сыплется рота. Инженеры идут. Николкины глаза вспоминают.
Училище, Облупленные александровские колонны, пушки. Ползут юнкера на животиках от окна к окну, отстреливаются. Пулеметы в окнах. Туча солдат осадила училище. Ну, форменная туча. Что поделаешь? Испугался генерал Богородицкий. И сдался. Сдался с юнкерами.
Позор!
Здравствуйте, дачники, здравствуйте, дачницы. Съемки у нас начались.
Туманятся Николкины глаза.
Столбы зноя над червонными украинскими полями. В пыли идут пылью пудренные юнкерские роты. Было. Было все это. И вот не стало.
Позор. Чепуха.
Елена раздвинула портьеру, и в черном просвете показалась ее рыжеватая голова. Братьям послала взгляд мягкий, а на часы очень и очень тревожный.
Оно и понятно. Где же в самом деле Тальберг?
Где же в самом деле Тальберг?
Волнуется сестра.
Хотела, чтобы это скрыть, подпеть братьям, но вдруг остановилась и подняла палец.
Погодите. Слышите?
Оборвала рота шаг на всех семи струнах. Стой! Все трое прислушались и убедились. Пушки.
Тяжело, далеко и глухо. Вот еще раз. Николка положил гитару и быстро встал.
За ним кряхтя поднялся Алексей.
В гостиной приемной совершенно темно. Николка наткнулся на стул.
В окнах настоящая опера. Ночь под Рождество. Снег и огонечки. Дрожат и мерцают.
Дрожат и мерцают. Николка прильнул к окошку. Из глаз исчез зной училища. В глазах напряженнейший слух.
Где?
Пожал унтер-офицерскими плечами. Черт его знает. Впечатление такое, что будто под Святошиным стреляют. Странно. Не может быть так близко.
Алексей во тьме, а Елена ближе к окошку. И видно, что глаза ее черно испуганы.
Что же значит, что Тальберга до сих пор нет? Старший чувствует ее волнение и поэтому не говорит ни слова.
Хоть сказать ему и очень хочется. В Святошине. Сомнений в этом никаких быть не может. Стреляют в 12 верстах от города, не дальше. Что за штука?
Николка взялся за шпингалет, другой рукой прижал стекло, будто хочет выдавить его и вылезть, и нос расплющил. Хочется мне туда поехать, узнать, в чем дело.
Ну да, тебя там не хватало. Елена говорит в тревоге. Вот несчастье. Муж должен был вернуться самое позднее, слышите ли? Самое позднее, сегодня в 3 часа дня. А сейчас уже 10.
В молчании вернулись в столовую.
Гитара мрачно молчит.
Николка из кухни тащит самовар, и тот поет зловеще и плюется.
На столе чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри, особенные, в виде фигурных колонок. При матери Ане Владимировне это был праздничный сервиз в семействе. А теперь у детей пошел на каждый день.
Скатерть, несмотря на пушки и на все это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна.
Это от Елены, которая не может иначе. Это от Анюты, выросшей в доме Турбиных.
Полы лоснятся, и в декабре теперь на столе в матовой колонной вазе голубые гортензии и 2 мрачных и знойных розы,
утверждающие красоту и прочность жизни.
Красоту и прочность жизни.
Несмотря на то, что на подступах к городу коварный враг, который, пожалуй, может разбить снежный прекрасный город и осколки покоя растоптать каблуками.
Цветы.
Цветы – приношение верного Елениного поклонника, гвардии поручика Леонида Юрьевича Шарвинского.
Друга продавщицы в конфетной, знаменитой маркизе. Друга продавщицы в уютном цветочном магазине «Ницкая Флора».
Под тенью гортензии тарелочка с синими узорами. Несколько ломтиков колбасы. Масло в прозрачной масленке. В сухарнице пила фраже и белый продолговатый хлеб.
Прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, если бы не все эти мрачные обстоятельства. Эх.
Начальники верхом едет гарусный пестрый петух, и в блестящем боку самовара отражаются 3 изуродованных турбинских лица.
И щеки Николкины в нем, как у Момуса.
В глазах Елены тоска, И пряди, подернутые рыжеватым огнем, уныло обвисли.
Застрял где-то Тальберг со своим денежным гетманским поездом и погубил вечер. Черт его знает уж, не случилось ли чего доброго что-нибудь с ним. Братья вяло жуют бутерброды.
Перед Еленой остывающая чашка и господин из Сан-Франциско. Затуманенные глаза, не видя, глядят на слова. Мрак, океан, вьюга.
Николка, наконец, не выдерживает. Желал бы я знать, почему так близко стреляют. Ведь не может же быть.
Сам себя прервал и исказился при движении в самоваре. Пауза.
Стрелка переползает десятую минуту и... Тонг-тонг. Идет к четверти одиннадцатого.
Потому стреляют, что немцы, мерзавцы, неожиданно бурчит старший. Елена поднимает голову на часы и спрашивает.
Неужели? Неужели они оставят нас на произвол судьбы?
Голос ее тосклив.
Братья словно по команде поворачивают головы и начинают лгать.
Ничего не известно, говорит Николка и обкусывает ломтик.
Это я так сказал, предположительно. Слухи?
Нет, не слухи, упрямо отвечает Елена. Это не слух, а верно.
Чепуха.
Сегодня видела Щеглову, и она сказала, что из-под Бородянки вернули два немецких полка.
Подумай сама, мыслимое ли дело, чтобы немцы подпустили этого прохвоста близко к городу? Подумай, а? Я лично решительно не представляю, как они с ним уживутся. Хотя бы одну минуту. Полнейший абсурд. Немцы и Петлюра. Сами же они его называют не иначе, как бандит. Смешно.
А что ты говоришь? Знаю я теперь немцев. Сама уже видела нескольких с красными бантами. И унтер-офицер пьяный с бабой какой-то. И баба пьяная.
Ну, мало ли что. Отдельные случаи разложения могут быть даже и в германской армии.
Так, по-вашему, Петлюра не войдет?
По-моему, этого не может быть. Абсульман. Налей мне, пожалуйста, еще одну чашечку чаю. Ты не волнуйся. Соблюдай, как говорится, спокойствие.
Но, боже, где же Сергей? Я уверена, что на их поезд напали и...
И что? Ну что ты выдумываешь зря?
Почему же его нет?
Господи, боже мой, знаешь же сама, какая езда. На каждой станции стояли, наверное, по 4 часа. Революционная езда. Час едешь, 2 стоишь.
Елена, тяжело вздохнув, поглядела на часы, помолчала, потом заговорила опять. Господи, господи. Если бы немцы не сделали этой подлости, все было бы отлично. 2 их полков достаточно, чтобы раздавить этого вашего Петлюру, как муху. Нет, я вижу, немцы играют какую-то подлую двойную игру. Почему же нет хваленых союзников? Негодяи. Обещали, обещали.
Самовар, молчавший до сих пор, неожиданно запел, и угольки, подернутые седым пеплом, вывалились на поднос.
Братья невольно посмотрели на печку. Ответ? Вот он.
Союзники? Сволочи, сволочи.
Стрелка остановилась на четверти, часы солидно хрипнули и пробили раз, и тотчас же часам ответил заливистый тонкий звон под потолком в передней.
«Слава Богу, вот и Сергей», — радостно сказал старший.
«Это Тальберг», — подтвердил Николка и побежал отворять.
Елена порозовела и встала, но это оказался вовсе не Тальберг.
3 двери прогремели, и глухо на лестнице прозвучал Николкин удивленный голос.
Голос в ответ. За голосами по лестнице стали переваливаться кованые сапоги и приклад.
Дверь в переднюю впустила холод.
И перед Алексеем и Еленой очутилась высокая широкоплечья фигура в шинели до пят и в защитных погонах с 3 поручичьими звездами химическим карандашом. Башлык заиндевел, а тяжелая винтовка с коричневым штыком заняла всю переднюю. «Здравствуйте!» – пропела фигура хриплым тенором и закоченевшими пальцами ухватилась за башлык.
«Витя!» – Николка помог фигуре распутать концы, капюшон слез, за капюшоном блин офицерской фуражки с потемневшей кокардой и оказалось...
Над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича Мышлаевского.
Голова эта была очень красива. Странной и печальной, и привлекательной красотой давней настоящей породы и вырождения.
Красота в разных по цвету смелых глазах,
в длинных ресницах, нос с горбинкой, губы гордые, лоб белый, чист.
Без особых примет.
Но вот Один уголок рта приспущен печально.
И подбородок косовато срезан так, словно у скульптора, лепившего дворянское лицо, родилась дикая фантазия откусить пласт глины.
И оставить мужественному лицу маленький неправильный женский подбородок. Откуда ты?
Откуда?
Осторожнее, слабо ответил Мышлаевский. Не разбей, там бутылка водки.
Николка бережно повесил тяжелую шинель, из кармана которой выглядывало горлышко в обрывке газеты. Затем повесил тяжелый маузер в деревянной кобуре, покачнув стойку с оленьими рогами.
Тогда лишь Мышлаевский повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал: «Из-под красного трактира, позволь, Лена, ночевать, не дойду домой».
«Ах, боже мой, конечно!»
Мышлаевский вдруг застонал, пытался подуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и поседевшая инеем бархатка подстриженных усов начали таять, лицо намокло.
Турбин-старший расстегнул френч, прошелся по шву, вытягивая грязную рубашку. «Ну, конечно, полно кишат».
«Вот что!» – испуганная Елена засуетилась, забыла Тальберга на минутку. «Николка, там в кухне дрова. Беги, зажигай колонку. Эх, горе-то, что я Анюту отпустила. Алексей, снимай с него френч, живо».
В столовой у Изразцов Мышлаевский, дав волю стоном, повалился на стул. Елена забегала и загремела ключами.
Турбин и Николка, став на колени, стягивали с Мышлаевского узкие щегольские сапоги с пряжками на икрах.
«Легче! О, легче!»
Размотались мерзкие пятнистые портянки, под ними лиловые шелковые носки.
Френч Николка тотчас отправил на холодную веранду. Пусть дохнут вши.
Мышлаевский в грязнейшей батистовой сорочке, перекрещенной черными подтяжками, в синих бриджах со штрипками, стал тонкий и черный, больной и жалкий.
Посиневшие ладони зашлепали, зашарили по изразцам. Слух, нас бан влюбился. Майя.
«Что же это за подлецы?» – закричал Турбин. «Неужели же они не могли дать вам валенки и полушубки?»
«Валенки!» – плача передразнил Мышлаевский. «Валенки!»
Руки и ноги в тепле взрезала нестерпимая боль. Услыхав, что Еленины шаги стихли в кухне, Мышлаевский яростно и слезливо крикнул: «Кабак!» Сипя и корчась повалился и, тыча пальцем в носки, простонал: «Снимите! Снимите! Снимите!»
Пахло противным денатуратом, в тазу таяла снежная гора.
От винного стаканчика водки поручик Мышлаевский опьянел мгновенно, до мути в глазах.
«Неужели же отрезать придется? Господи!»
Он горько закачался в кресле.
«Ну что ты, погоди, ничего. Так, приморозил большой, так. Отойдет, и этот отойдет».
Николка присел на корточки и стал натягивать чистые черные носки, а деревянные негнущиеся руки Мышлаевского полезли в рукава
купального мохнатого халата.
На щеках расцвели алые пятна, и, скорчившись в чистом белье, в халате смягчился
и ожил помороженный поручик Мышлаевский. Грозные матерные слова запрыгали в комнате, как град по подоконнику. Скосив глаза к носу, ругал похабными словами штаб в вагонах первого класса, какого-то полковника Щеткина, мороз, петлюру и немцев, и метель, и кончил тем, что самого гетмана всея Украины обложил гнуснейшими площадными словами.
Алексей и Николка смотрели, как лязгал зубами согревающийся поручик, и время от времени вскрикивали: «Ну? Ну-ну».
«Гетман, а, твою мать!» — рычал Мышлаевский. «Кавалергард! Во дворце, а? А нас погнали в чем были, а? Сутки на морозе в снегу! Господи, ведь думал, пропадем все к матери! На 100 саженей офицер от офицера! Это цепь называется? Как кур чуть не зарезали!»
«Постой!» — ошалевая от брани, спрашивал Турбин. «Ты скажи, кто там под трактиром?»
Мышлаевский махнул рукой. «Ничего не поймешь! Ты знаешь, сколько нас было под трактиром? 40 человек. Приезжает эта лохудра, полковник Щеткин, и говорит...»
Тут Мышлаевский перекосил лицо, стараясь изобразить ненавистного ему полковника Щеткина, и заговорил противным, тонким и сисюкающим голосом:
«Господа офицеры, вся надежда города на вас. Оправдайте доверие гибнущей матери городов русских. В случае появления неприятеля переходите в наступление. С нами Бог. Через 6 часов дам смену, но патроны прошу беречь».
Мышлаевский заговорил своим обыкновенным голосом.
«И смылся на машине со своим адъютантом. И темно, как в жопе. Мороз иголками берет».
«Да кто же там, господи? Ведь не может же петлюра под трактиром быть».
«А, черт их знает. Веришь ли, к утру чуть с ума не сошли.
Стали это мы в полночь. Ждем смены. Ни рук, ни ног. Нету смены. Костров, понятное дело, разжечь не можем. Деревня в двух верстах. Трактир – верста. Ночью чудится, поле шевелится. Кажется, ползут. Ну, думаю, что будем делать? Что? Вскинешь винтовку, думаешь, стрелять или не стрелять. Искушение. Стояли, как волки выли. Крикнешь, в цепи где-то отзовется. Ну, наконец, зарылся в снег. Нарыл себе прикладом гроб, сел и стараюсь не заснуть. Заснешь, каюк. И под утро не вытерпел. Чувствую, начинаю дремать. Знаешь, что спасло? Пулеметы. На рассвете, слышу, в верстах в трех поехало. И ведь, представь, вставать не хочется. Ну, а тут пушка забухала. Поднялся, словно на ногах по пуду, и думаю, поздравляю, Петлюра пожаловал. Стянули маленько цепь, перекликаемся. Решили так, в случае чего собьемся в кучу, отстреливаться будем и отходить на город. Перебьют, перебьют, хоть вместе, по крайней мере. И вообрази, стихло. Утром начали по три человека в трактир бегать, греться. Знаешь, когда смена пришла? Сегодня в 2 часа дня из первой дружины человек 200 юнкеров. И можешь себе представить, прекрасно одеты в папахах, в валенках и с пулеметной командой. Привел их полковник Найтурс.
«А, наш, наш!» – скричал Николка.
«Погоди-ка, он не белградский гусар?» – спросил Турбин.
«Да, да, гусар. Понимаешь, глянули они на нас и ужаснулись. Мы думали, что вас тут, говорят, роты две с пулеметами. Как же вот стояли? Оказывается, вот эти-то пулеметы. Это на Серебрянку под утро навалилась банда, человек в 1000, и повела наступление. Счастье, что они не знали, что там цепь вроде нашей. А то, можешь себе представить, вся эта орава в город могла сделать визит. Счастье, что у тех была связишка с постом Волынским, дали знать, и оттуда их какая-то батарея обкатила шрапнелью. Ну, пыл у них и угас, понимаешь. Не довели наступление до конца и расточились куда-то к чертям.
Но кто такие? Неужели же Петлюра? Не может этого быть.
А, черт их душу знает. Я думаю, что это местные мужички-богоносцы Достоевские. Вашу мать.
Господи, боже мой.
А, скрипел Мышлоевский, насасывая папиросу. Сменились мы, слава тебе, Господи. Считаем, 38 человек. Поздравьте, 2 замерзли. К свиньям. А 2 подобрали, ноги будут резать.
Как? Насмерть?
А что ж ты думал? Один юнкер, да один офицер. А в Попелюхе, это под трактиром, еще красивее вышло. Поперли мы туда с подпоручиком Красиным сани взять, везти помороженных. Деревушка словно вымерла, ни одной души. Смотрим, наконец, ползет какой-то дед в тулупе с клюкой. Вообрази, глянул на нас и обрадовался. Я уж тут сразу почувствовал недоброе. Что такое, думаю? Чего этот богоносный хрен возликовал? Хлопчики, хлопчики! Говорю ему таким сдобным голоском. Здорово, дед, давай скорее сани. А он отвечает, нема, офицерня уси сани угнала на пост. Я тут мигнул Красину и спрашиваю, офицерня, текст, а де ж все ваши хлопцы? А де ты ляпни? Уси побегли до Петлюры, а? Как тебе нравится? Он-то сослепу не разглядел, что у нас погоны под башлыками, а за петлюровцев нас принял. Ну, тут, понимаешь, я не вытерпел. Мороз, остервенился. Взял деда этого за манишку так, что из него чуть душа не выскочила, и кричу. Побиглый до Петлюры? А вот я тебя сейчас пристрелю, так ты узнаешь, как до Петлюры бегают. Ты у меня сбегаешь в царство небесное, стерва. Ну, тут понятное дело, святой землепашец, сеятель и хранитель...
Мышлоевский словно обвал камней спустил страшное ругательство.
Этот сеятель и хранитель прозрел в 2 счета. Конечно, в ноги и орет. Ой, ваше высокоблагородие, извините меня, старика, це я с дуру, со слепу. Дам коней, зараз дам, тільки не вбивайте. И лошади нашлись, и розвальни. Ну, тис, в сумерки пришли на пост. Что там делается, уму непостижимо. На путях 4 батареи насчитал. Стоят неразвернутые, снарядов, оказывается, нет. Штабов нет числа. Никто, ни черта, понятное дело, не знает. И главное, мертвых некуда деть. Нашли, наконец, перевязочную летучку. Видишь ли, силой свалили мертвых. Не хотели брать. Вы их в город везите. Тут уж мы озверели. Красин хотел пристрелить какого-то штабного. Тот сказал, это, говорит, петлюровские приемы. И смылся. К вечеру только нашел, наконец, вагон Щеткина. 1-го класса, электричество. И что ж ты думаешь? Стоит какой-то халуй денщицкого типа и не пускает, а? Они говорят, сплять, никого не велено принимать. Ну, как я двину прикладом в стену, а за мной все наши подняли грохот. Из всех купе горошком выскочили. Вылез Щеткин и заягозил. Ах, боже мой, ну, конечно же, сейчас. Эй, вестовые, щей, коньяку, сейчас мы вас разместим. Полный отдых, это геройство. Ах, какая потеря. Ну, что делать, жертву, я так измучился. И коньяком от него на версту.
Мышлоевский внезапно зевнул и клюнул носом. Забормотал, как во сне.
Дали отряду теплушку и печку. А мне свезло. Очевидно, решили отделаться от меня после этого грохота. Командирую вас, поручик, в город. В штаб генерала Картузова. Доложите там.
Я на паровоз.
Окоченел. Замок Тамары. Водка.
Мышлоевский выронил папиросу изо рта. Откинулся и захрапел сразу.
Вот так здорово, сказал растерянный Николка.
Где Елена? Озабоченно спросил старший. Нужно будет ему простыню дать. Ты веди его мыться.
Елена же в это время плакала в комнате за кухней, где за ситцевой занавеской в колонке у цинковой ванны металось пламя сухой наколотой березы. Хриплые кухонные часишки настучали 11. И представился убитый Тальберг. Конечно, на поезд с деньгами напали, конвой перебили, и на снегу кровь и мозг. Елена сидела в полумгле. Смятый венец волос пронизало пламя. По щекам текли слезы. Убит. Убит. И вот тоненький звоночек затрепетал, наполнил всю квартиру. Елена бурей через кухню, через темную книжную, в столовую. Огни ярче. Черные часы забили, затикали, пошли ходуном.
Но Николка со старшим угасли очень быстро после первого взрыва радости. Да и радость-то была больше за Елену.
Скверно действовали на братьев клиновидные гетманского военного министерства погоны на плечах Тальберга. Впрочем, и до погон еще, чуть ли не с самого дня свадьбы Елены, образовалась какая-то трещина в вазе турбинской жизни. И добрая вода уходила через нее незаметно. Сух сосуд. Пожалуй, главная причина этому в двухслойных глазах капитана генерального штаба Тальберга Сергея Ивановича.
Эх, как бы там ни было, сейчас первый слой можно было читать ясно. В верхнем слое простая человеческая радость от тепла, света и безопасности. А вот поглубже...
Ясная тревога. И привез ее Тальберг с собою только что. Самое же глубокое было, конечно, скрыто, как всегда. Во всяком случае, на фигуре Сергея Ивановича ничего не отразилось.
Пояс широк и тверд.
Оба значка Академии и Университета белыми головками сияют ровно.
Поджарая фигура поворачивается под черными часами, как автомат.
Тальберг очень озяб.
Но улыбается всем благосклонно.
Улыбается.
И в благосклонности тоже сказалась тревога. Николка, шмыгнув длинным носом, первый заметил это. Тальберг, вытягивая слова, медленно и весело рассказал, как на поезд, который вез деньги в провинцию и который он конвоировал, у Бородянки в 40 верстах от города напали неизвестно кто.
Елена в ужасе жмурилась, жалась к значкам. Братья опять вскрикивали «ну-ну», а Мышлоевский мертво храпел, показывая 3 золотых коронки.
Кто ж такие? Петлюра?
Ну, если бы Петлюра, снисходительно и в то же время тревожно улыбнувшись, молвил Тальберг, вряд ли я бы здесь беседовал с вами. Не знаю кто. Возможно, разложившиеся сердюки... Ворвались в вагон, винтовками размахивают, кричат, чей конвой? Я ответил, сердюки. Они потоптались, потом слышу команду, слазь, хлопцы. И все исчезли. Я полагаю, что они искали офицеров. Вероятно, они думали, что конвой не украинский, а офицерский.
Тальберг выразительно покосился на Николкин шеврон, глянул на часы и неожиданно добавил, Елена, пойдем-ка на пару слов.
Елена торопливо ушла вслед за ним наполовину Тальберга в спальню, где на стене над кроватью сидел сокол на белой рукавице, где мягко горела зеленая лампа на письменном столе Елены, и стояли на тумбе красного дерева бронзовые пастушки на фронтоне часов, играющих каждые 3 часа гавот.
Неимоверных усилий стоило Николке разбудить Мышлоевского. Тот по дороге шатался, два раза с грохотом зацепился за двери и в ванне заснул. Николка дежурил возле него, чтобы он не утонул.
Турбин же старший, сам не зная зачем, прошел в темную гостиную, прижался к окну и слушал. Опять далеко, глухо, как в вату, и безобидно бухали пушки. Редко и далеко. Елена, рыжеватая, сразу постарела, подурнела, глаза красные.
Свесив руки, печально она слушала Тальберга.
Он сухой штабной колонной возвышался над ней и говорил неумолимо: «Елена, никак иначе поступить нельзя».
Тогда Елена, помирившись с неизбежным, сказала так: «Что ж, я понимаю, ты, конечно, прав. Через дней 5-6, а? Может, положение еще изменится к лучшему?»
Тут Тальбергу пришлось трудно, и даже свою вечную патентованную улыбку он убрал с лица. Оно постарело, и в каждой точке была совершенно решенная дума. «Елена!»
«Елена, ах, неверная зыбкая надежда. Не 5-6.
И Тальберг сказал: «Нужно ехать сию минуту. Поезд идет в 1:00.
Через полчаса все в комнате с соколом было разорено. Чемодан на полу и внутренняя матросская крышка его дыбом. Елена, похудевшая и строгая, со складками у губ, молча вкладывала в чемодан сорочки, кальсоны, простыни.
Тальберг на коленях у нижнего ящика шкафа ковырял в нем ключом, а потом...
Потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки. И еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда, никогда не сдергивайте абажур с лампы.
Абажур священен.
Священен.
Никогда не убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасности.
У абажура дремлите, читайте. Пусть воет вьюга. Ждите, пока к вам придут.
Тальберг же бежал.
Бежал. Он возвышался, попирая обрывки бумаги, у застегнутого тяжелого чемодана в своей длинной шинели, в аккуратных черных наушниках, с гетманской серо-голубой кокардой и опоясан шашкой.
На дальнем пути города один пассажирского уже стоит поезд без паровоза, как гусеница без головы, в составе 9 вагонов со слепительно белым электрическим светом. В составе в 1:00 уходит в Германию штаб генерала фон Бусова.
Тальберга берут. У Тальберга нашлись связи.
Гетманское министерство – это глупая и пошлая оперетка. Тальберг любил выражаться тривиально, но сильно, как, впрочем, и сам гетман. Тем более пошлое, что, пойми, немцы оставляют гетмана на произвол судьбы. И очень, очень может быть, что Петлюра войдет. А это, знаешь ли...
О, Елена знала. Елена отлично знала. В марте 1917 года Тальберг был первый.
Поймите, первый, кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то в темные коридоры, чтобы ничего не слышать. Тальберг, как член революционного военного комитета, а никто иной, арестовал знаменитого генерала Петрова. Когда же к концу знаменитого года в городе произошло уже много чудесных и странных событий, и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из города на фронт, потому что на фронте им делать нечего, что они останутся здесь, в городе, Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно, пошлая оперетка.
И он оказался до известной степени прав. Вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием.
Людей в шароварах в 2 счета выгнали из города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из-за лесов, с равнины, ведущей к Москве.
Тальберг сказал, что те в шароварах авантюристы, а корни в Москве. Хоть эти корни и большевистские.
Но однажды, в марте, пришли в город серыми шеренгами немцы. И на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль. А гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни. После нескольких тяжелых ударов германских пушек под городом, московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину, а люди в шароварах притащились обратно вслед за немцами.
Это был большой сюрприз. Тальберг растерянно улыбался, но ничего не боялся.
Потому что шаровары при немцах были очень тихие, никого убивать не смели и даже сами ходили по улицам как бы с некоторой опаской. И вид у них был такой, словно у неуверенных гостей.
Тальберг сказал, что у них нет корней, и месяца два нигде не служил.
Николка Турбин однажды улыбнулся, войдя в комнату Тальберга. Тот сидел и писал на большом листе бумаги какие-то грамматические упражнения, а перед ним лежала тоненькая, отпечатанная на дешевой серой бумаге книжонка. «Игнатий Перпилла. Украинская грамматика».
В апреле 18-го на Пасхе в цирке весело гудели матовые электрические шары, и было черно до купола народом.
Тальберг стоял на арене веселой, боевой колонной и вел счет рук. «Шароварам крышка! Будет Украина! Но Украина гетьманская!»
Выбирали гетьмана всея Украины.
«Мы отгорожены от кровавой московской оперетки», — говорил Тальберг.
И блестел в странной гетманской форме дом на фоне милых старых обоев. Давились презрительно часы, танк. И вылилась вода из сосуда. Николке и Алексею не о чем было говорить с Тальбергом.
Да и говорить было бы очень трудно, потому что Тальберг очень сердился при каждом разговоре о политике и в особенности в тех случаях,
когда Николка совершенно бестактно начинал: «А как же ты, Сережа, говорил в марте?»
У Тальберга тотчас показывались верхние, редко расставленные, но крупные белые зубы, в глазах появлялись желтенькие искорки.
И Тальберг начинал волноваться. Таким образом, разговоры вышли из моды сами собой. Да, оперетка. Елена знала, что значит это слово на припухших прибалтийских устах. Но теперь оперетка грозила плохим. И уже не шароваром, не московским, не Ивану Ивановичу какому-нибудь.
А грозила она самому Сергею Ивановичу Тальбергу.
У каждого человека есть своя звезда. И недаром в средние века придворные астрологи составляли гороскопы, предсказывали будущее. О, как мудры были они!
Так вот, у Тальберга Сергея Ивановича была неподходящая, неудачливая звезда.
Тальбергу было бы хорошо, если бы все шло прямо, по одной определенной линии.
Но события в это время в городе не шли по прямой, они проделывали причудливые зигзаги.
И тщетно Сергей Иванович старался угадать, что будет. Он не угадал.
Не угадал.
Далеко еще. Верст 150.
А может быть и 200 от города.
На путях, освещенных белым светом, салон-вагон.
В вагоне, как зерно в стручке, болтался бритый человек, диктуя своим писарям и адъютантам.
Горе Тальбергу, если этот человек придет в город, а он может прийти.
Горе. Номер газеты «Вести» всем известен.
Имя капитана Тальберга, выбиравшего гетмана, также.
В газете статья, принадлежащая перу Сергея Ивановича. А в статье слова: «Петлюра-авантюрист, грозящий своей опереткой гибелью краю».
Тебя, Елена, ты сама понимаешь, я взять не могу на скитание и неизвестность, не правда ли?
Скитание и неизвестность. Ни звука не ответила Елена, потому что была горда.
Я думаю, что мне беспрепятственно удастся пробраться через Румынию в Крым и на Дон. Фон Буссов обещал мне содействие.
Меня ценят, немецкая оккупация превратилась в оперетку, немцы уже уходят.
Уже уходят.
Петлюра, по моим расчетам, тоже скоро рухнет.
Скоро рухнет.
Настоящая сила идет с Дона, и ты знаешь, мне ведь даже нельзя не быть там, когда формируется армия права и порядка. Не быть, значит, погубить карьеру, ведь ты знаешь, что Деникин был начальником моей дивизии. Я уверен, что не пройдет и 3 месяцев, но самое позднее в мае мы придем в город. Ты ничего не бойся.
Ты ничего не бойся.
Тебя ни в коем случае не тронут.
Ни в коем случае.
Ну а в крайности, у тебя же есть паспорт на девичью фамилию. Я попрошу Алексея, чтоб тебя не дали в обиду.
Не дали в обиду. Елена очнулась. «Постой», — сказала она, — «ведь нужно братьев сейчас предупредить о том, что немцы нас предают».
Тальберг густо покраснел. «Конечно, конечно, я обязательно. Впрочем, ты им сама скажи, хотя ведь это дело меняет мало».
«Впрочем, меняет мало». Странное чувство мелькнуло у Елены. Но предаваться размышлению было некогда. Тальберг уже целовал жену, и было мгновение, когда его двухэтажные глаза пронизало только одно — нежность. Елена не выдержала и всплакнула. Но тихо-тихо. Женщина она была сильная.
Недаром дочь Анны Владимировны. Потом произошло прощание с братьями в гостиной.
В бронзовой лампе вспыхнул розовый свет и залил весь угол. Пианино показало уютные белые зубы и партитуру Фауста там, где черные нотные закорючки идут густым черным строем, и разноцветный рыжебородый Валентин поет: «Я за сестру тебя молю, сжалься, о, сжалься ты над ней, ты охрани ее».
«Я за сестру тебя молю». Даже Тальбергу, которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг и черные аккорды, и истрепанные страницы вечного Фауста.
Эх, эх, не придется больше услышать Тальбергу каватины про Бога Всесильного, не услышать, как Елена играет Щербинскому аккомпанемент.
Не придется услышать Тальбергу каватины.
Не придется услышать. Все же, когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, опять зазвучат клавиши, и выйдет к рампе разноцветный Валентин. В ложах будет пахнуть духами, и дома будут играть аккомпанемент женщины, окрашенные светом, потому что...
Фауст, как сардамский плотник, совершенно бессмертен.
Совершенно бессмертен.
Тальберг все рассказал тут же у пианино. Братья вежливо промолчали, стараясь не поднимать бровей. Младший из гордости, старший потому, что был человек-тряпка. Голос Тальберга дрогнул. «Вы же Елену берегите». Глаза Тальберга в первом слое посмотрели просительно и тревожно. Он помялся, растерянно глянул на карманные часы и беспокойно сказал: «Пора».
Елена притянула к себе за шею мужа, перекрестила его торопливо и криво и поцеловала.
Тальберг уколол обеих братьев щетками черных подстриженных усов. Тальберг заглянул в бумажник, беспокойно проверил пачку документов, пересчитал в тощем отделении украинские бумажки и немецкие марки и, улыбаясь, напряженно улыбаясь и оборачиваясь, пошел.
Динь-динь. В передний свет сверху, потом на лестнице громыхание чемодана. Елена свесилась с перилы в последний раз. Увидела острый хохол башлыка.
Час ночи с пятого пути из тьмы, забитый кладбищами порожних товарных вагонов, с места взяв большую грохочущую скорость, пыша красным жаром поддувало, ушел серый, как жаба, бронепоезд и дико завыл. Он пробежал 8 верст в 7 минут, попал на пост Волынский, гвалт, стук, грохот и фонари, не задерживаясь, по прыгающим стрелкам свернул с главной линии в бок и, возбуждая в душах обмерзших юнкеров и офицеров, скорчившихся в теплушках и в цепях у самого поста, смутную надежду и гордость, смело, никого решительно не боясь, ушел к германской границе.
Следом за ним через 10 минут прошел через пост, сияющий десятками окон, пассажирский с громадным паровозом. Тумбовидные, массивные, запакованные до глаз часовые немцы мелькнули на площадках, мелькнули их широкие черные штыки. Стрелочники, давясь морозом, видели, как мотало на стыках длинные пульманы. Окна бросали в стрелочников снопы. Затем все исчезло, и души юнкеров наполнились завистью, злобой и тревогой. «У, сволочь!» — проныло где-то у стрелки, и на теплушке налетела жгучая вьюга. Заносило в эту ночь пост.
А в третьем от паровоза вагоне, в купе, крытым полосатыми чехлами, вежливо и заискивающе улыбаясь, сидел Тальберг против германского лейтенанта и говорил по-немецки.
«Оя!» – тянул время от времени толстый лейтенант и пожевывал сигару.
Когда лейтенант заснул, двери во всех купе закрылись, и в теплом и ослепительном вагоне настало монотонное дорожное бормотание. Тальберг вышел в коридор, откинул бледную штору с прозрачными буквами «ЮЗЕ», «ЖД» и долго глядел в мрак. Там беспорядочно прыгали искры, прыгал снег, а впереди паровоз нес и завывал так грозно, так неприятно, что даже Тальберг расстроился.
В этот ночной час в нижней квартире домохозяина инженера Василия Ивановича Лисовича была полная тишина, и только мышь в маленькой столовой нарушала ее по временам. Мышь грызла и грызла назойливо и деловито в буфете старую корку сыра, проклиная скупость супруги инженера Ванды Михайловны. Проклинаемая, костлявая и ревнивая Ванда глубоко спала во тьме спаленки прохладной и сырой квартиры.
Сам же инженер бодрствовал и находился в своем тесно заставленном, занавешенном, набитом книгами и вследствие этого чрезвычайно уютном кабинетике. Стоячая лампа, изображающая египетскую царевну, прикрытую зеленым зонтиком с цветами, красила всю комнату нежно и таинственно. И сам инженер был таинствен в глубоком кожаном кресле. Тайна и двойственность зыбкого времени выражалась прежде всего в том, что был человек в кресле вовсе не Василий Иванович Лисович,
а Василиса.
То есть сам-то он называл себя Лисович. Многие люди, с которыми он сталкивался, звали его Василием Ивановичем, но исключительно в упор.
За глаза же, в третьем лице, никто не называл инженера иначе, как Василиса.
Случилось это потому, что домовладелец января 1918 года, когда в городе начались уже совершенно явственно чудеса, сменил свой четкий почерк и вместо определенного «В. Лисович» из страха перед какой-то будущей ответственностью начал в анкетах, справках, удостоверениях, ордерах и карточках писать «Василис». Николка, получив из рук Василия Ивановича сахарную карточку, 18 января 18 года вместо сахара получил страшный удар камнем в спину на Крещатике и 2 дня плевал кровью.
Снаряд лопнул как раз над сахарной очередью, состоящей из бесстрашных людей. Придя домой, держась за стенки и зеленее, Николка все-таки улыбнулся, чтобы не испугать Елену, наплевал полный таз кровяных пятен и на вопль Елены: «Господи, что же это такое?» и ответил: «Это Василисин сахар, черт бы его взял!» И после этого стал белым и рухнул на бок. Николка встал через 2 дня, а Василия Ивановича Лисовича больше не было. В начале двор номера 13, а за двором весь город начал называть инженера Василисой, и лишь владелец женского имени рекомендовался — председатель домового комитета Лисович.
Ночь. Василиса в кресле. В зеленой тени он чистый Тарас Бульба. Усы вниз, пушистые. Какая к черту Василиса? Это мужчина. В ящиках прозвучало нежно, и перед Василисой на красном сукне пачки продолговатых бумажек. Зеленый игральный краб.
Знак державной скарбницы, 50 карбованцев, входят на ремни с кредитовыми билетами
и предостерегающая надпись.
За фальшивание карается тюрьмой.
Уверенная подпись.
Директор державной скарбницы Левит Юрчик.
Василиса оглянулся, как всегда делал, когда считал деньги, и стал слюнить краб. Лицо его стало боговдохновенным, потом он неожиданно побледнел.
«Фальшивание! Фальшивание!» — злобно заворчал он, качая головой. «Вот горе-то!»
Голубые глаза Василисы убойно опечалились. В третьем десятке раз, в четвертом десятке две, в шестом две, в девятом подряд три бумажки, несомненно, таких, за которые Лебедь Юрчик угрожает тюрьмой. Всего 113 бумажек, и извольте видеть, на восьми явные признаки фальшивание.
Извозчику завтра вечером одну разговаривал сам с собой Василиса, все равно ехать. И, конечно, на базар.
Он бережно отложил в сторону фальшивые, предназначенную извозчику, и на базар, а пачку спрятал за звенящий замок. Вздрогнул. Над головой пробежали шаги по потолку, и мертвую тишину вскрыли смех и смутные голоса. Василиса сказал конно-медному Александру Второму:
«Извольте видеть, никогда покою нет».
Вверху стихло. Василиса зевнул, погладил мочальные усы, снял с окон плед и простыню, зажег в гостиной, где тускло блестел граммофонный рупор, маленькую лампу. Через 10 минут полная тьма была в квартире.
Василиса спал рядом с женой в сырой спальне. Пахло мышами, плесенью, ворчливой сонной скукой. И вот во сне приехал лебедь Юрчик верхом на коне, и какие-то тушинские воры с отмычками вскрыли тайник. Червонный валет влез на стул, плюнул Василисе усы и выстрелил в упор. В холодном поту с воплем вскочил Василиса, и первое, что услыхал, — мышь с семейством, трудящуюся в столовой над кульком с сухарями. А затем уже необычайной нежности гитарный звон, через потолок и ковры смех.
За потолком пропел необыкновенной мощности и страсти голос, и гитара пошла маршем.
Единственное средство — отказать от квартиры, — забарахтался в простынях Василиса. Это же немыслимо. Ни днем, ни ночью нет покоя. Хотя, впрочем, на случай чего, оно верно, время-то теперь ужасное. Кого еще пустишь, неизвестно. А тут офицеры. В случае чего защита-то и есть. «Мысь!» — крикнул Василиса на яростную мышь.
Гитара, гитара, гитара.
4 огня в столовой люстре.
Знамена синего дыма.
Кремовые шторы наглухо закрыли застекленную веранду. Часов не слышно.
На белизне скатерти свежие букеты тепличных роз.
3 бутылки водки и германские узкие бутылки белых вин.
Лафитные стаканы, яблоки в сверкающих изломах ваз, ломтики лимона, крошки, крошки, чай.
На кресле скомканный лист юмористической газеты «Чертова кукла».
Качается туман в головах. То в сторону несет на золотой остров беспричинной радости, то бросает в мутный вал тревоги.
Глядят в тумане развязные слова:
голым профилем на ежа не сядешь.
Вот веселая сволочь. А пушки-то стихли? Остроумие, черт меня возьми.
Вот водка, водка, водка и туман. Тра-та-та-там.
Арбуз не стоит печь на мыле. Американцы победили.
Мышлоевский где-то за завесой дыма рассмеялся.
Он пьян.
Игривы Брейтмана остроты. И где же синегальцев роты?
Где же?
А?
В самом деле, где же? Добивался мутный Мышлоевский.
Рожают овцы под брезентом. Родзянко будет президентом.
Но талантливый мерзавец. Ничего не поделаешь.
Елена, которой не дали опомниться после отъезда Тальберга.
От белого вина не пропадает боль совсем, а только тупеет.
Елена на председательском месте, на узком конце стола, в кресле.
На противоположном Мышлоевский, мохнат, бел, в халате, и лицо в пятнах от водки и бешеной усталости.
Глаза его в красных кольцах, стужа, пережитый страх,
водка, злоба.
По длинным граням стола с одной стороны Алексей и Николка,
а с другой — Леонид Юрьевич Шервинский,
бывшего лейб-гвардии Уланского полка поручик, а ныне адъютант в штабе князя Белорукова.
И рядом с ним
Поручик Степанов Федор Николаевич, артиллерист.
Он же по Александровской гимназической кличке Карась.
Маленький, укладистый и действительно чрезвычайно похожий на карася, Карась столкнулся с Шервинским у самого подъезда Турбиных минут через 20 после отъезда Тальберга.
Оба оказались с бутылками. У Шервинского сверток 4 бутылки белого вина, у Карася 2 бутылки водки.
Шервинский, кроме того, был нагружен громаднейшим букетом, глухо запакованным в 3 слоя бумаги.
Само собой понятно, розы Елене Васильевне.
Карась тут же у подъезда сообщил новость. На погонах у него золотые пушки. Терпения больше нет. Всем нужно идти драться, потому что из занятий в университете все равно ни пса не выходит. А если Петлюра приползет в город?
Тем более не выйдет. Всем нужно идти. А артиллеристам непременно в мортирный дивизион. Командир полковник Малышев. Дивизион замечательный. Так и называется. Студенческий.
Карась в отчаянии, что Мышлаевский ушел в эту дурацкую дружину. Глупо. Сгеройствовал, поспешил. И где он теперь, черт его знает. Может быть, даже и убили под городом.
Ан Мышлаевский оказался здесь, наверху.
Золотая Елена в полумраке спальни перед овальной рамой в серебряных листьях наскоро припудрила лицо и вышла принимать розы.
Ура!
Ура! Все здесь. Карасёвы золотые пушки на смятых погонах были форменным ничтожеством. Рядом с бледными кавалерийскими погонами и синими выутюженными бриджами Шервинского.
В наглых глазах маленького Шервинского мячиками запрыгала радость при известии об исчезновении Тальберга. Маленький Улан сразу почувствовал, что он как никогда в голосе.
И розоватая гостиная наполнилась действительно чудовищным ураганом звуков. Пел Шервинский и Петаламу Богу Гименею. И как пел!
И как пел! Да, пожалуй, все вздор на свете, кроме такого голоса, как у Шервинского. Конечно, сейчас штабы, это дурацкая война, большевики, Петлюра и долг. Но потом, когда все придет в норму, он бросает военную службу, несмотря на свои петербургские связи. Вы знаете, какие у него связи? Ого-го! И на сцену. Петь он будет в Ла Скала и в Большом театре в Москве.
Когда большевиков повесят в Москве на фонарях на Театральной площади.
В него влюбилась в Жмеринке графиня Лендрикова.
Потому что когда он пел эпиталаму, то вместо фа взял ля. И держал его...
5 тактов. Сказав 5, Шервинский сам повесил немного голову и посмотрел кругом растерянно, как будто кто-то другой сообщил ему это, а не он сам.
Так-с, 5. Ну ладно, идемте ужинать.
И вот знамена, дым!
И где же синегальцев роты? Отвечай, штабной, отвечай!
Леночка, пей вино, золотая, пей, все будет благополучно.
Он даже лучше сделал, что уехал. Проберется на Дон и приедет сюда с Деникинской армией. Будут! Звякнул Шервинский. Будут! Позвольте сообщить важную новость. Сегодня я сам видел на Крещатике сербских квартирьеров. И послезавтра, самое позднее, через 2 дня, в город придут 2 сербских полка.
Слушай, это верно?
Шервинский стал бурым. Даже странно, раз я говорю, что сам видел, вопрос этот мне кажется неуместным.
2 полка? Что, 2 полка?
Хорошо-с. Тогда не угодно ли выслушать? Сам князь мне говорил сегодня, что в Одесском порту уже разгружаются транспорты. Пришли греки и 2 дивизии сенегалов. Стоит нам продержаться неделю, и нам на немцев наплевать.
Предатели!
Ну, если это верно, то Петлюру тогда поймать да повесить. Вот повесить!
Своими руками застрелю.
Еще по глотку. Ваше здоровье, господа офицеры.
Раз! И окончательный туман. Туман, господа. Николка, выпивший 3 бокала, бегал к себе за платком, и в передней, когда никто не видит, можно быть самим собой, припал к вешалке. Кривая шашка Шервинского со сверкающей золотом рукоятью подарил персидский принц. Клинок дамасский и принц надарил, и клинок не дамасский, но верно, красивая и дорогая. Мрачный маузер на ремнях в кобуре, Карасев стейр, вороненая дула. Николка припал к холодному дереву кобуры, трогал пальцами хищный маузеров нос и чуть не заплакал от волнения. Захотелось драться сейчас же, сию минуту, там, за постом, на снежных полях. Ведь стыдно, неловко. Здесь водка и тепло, а там мрак, буран, вьюга, замерзают юнкера. Что же они думают там в штабах? Эх, дружина еще не готова, студенты не обучены, а сингалезов все нет и нет. Вероятно, они как сапоги черные. Но ведь они же здесь померзнут, как свинья. Они ведь привыкли к жаркому климату.
Я б вашего гетмана, кричал старший Турбин, повесил бы первым. Полгода он издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. А теперь, когда ухватило кота поперек живота, так начали формировать русскую армию. В двух шагах враг, а они дружины, штабы. Смотрите, ой, смотрите.
Панику сеешь.
Турбин обозлился. Я? Панику? Вы меня просто понять не хотите. Вовсе не панику, а я хочу вылить все, что у меня накипело на душе. Панику? Не беспокойся. Завтра я уже решил, я иду в этот самый дивизион, и если ваш Малышев не возьмет меня врачом, я пойду простым рядовым. Мне это осточертело. Не панику!
Кусок огурца застрял у него в горле, он бурно закашлялся и задохся. Николка стал колотить его по спине.
Правильно! К черту рядовым, устроим врачом. Завтра полезем все вместе, бормотал пьяный Мышлоевский. Все вместе, вся Александровская императорская гимназия. Ура!
Сволочь он, с ненавистью продолжал Турбин. Ведь он же сам не говорит на этом языке, а? Я позавчера спрашиваю этого каналью доктора Курицкого. Он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицкий. Так вот спрашиваю, как по-украински кот? Он отвечает, кит. Спрашиваю, а как кит? Он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется.
Николка с треском захохотал и сказал, слово «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть.
Мобилизация, ядовито продолжал Турбин. Жалко, что вы не видели, что делалось вчера в участках. Все валютчики знали о мобилизации за 3 дня до приказа. Здорово! И у каждого грыжа, у всех верхушка правого легкого, а у кого нет верхушки, просто пропал, словно сквозь землю провалился. Ну, а это, братцы, признак грозный. Если уж в кофейнях шепчутся перед мобилизацией, и ни один не идет, дело швах. О, каналья, каналья! Да ведь если б с апреля месяца он начал бы формирование офицерских корпусов, мы бы взяли теперь Москву. Поймите, что здесь, в городе, он набрал бы 50-тысячную армию. И какую армию? Отборную, лучшую, потому что все юнкера, все студенты, гимназисты, офицеры, а их тысячи в городе, все пошли бы с дорогой душой. Не только Петлюры бы духу не было в Малороссии, мы бы Троцкого прихлопнули в Москве, как муху. Самый момент, ведь там, говорят, кошек жрут. Он бы, сукин сын, Россию спас! Турбин покрылся пятнами, и слова у него вылетали изо рта с тонкими брызгами слюны. Глаза горели.
Тебе бы, знаешь, не врачом, а министром быть обороны, право, заговорил Карась. Он иронически улыбался, но речь Турбина ему нравилась и зажигала его.
Алексей на митинге незаменимый человек. Оратор, сказал Николка.
Николка, я тебе 2 раза уже говорил, что ты никакой остряк, ответил ему Турбин. Пей-ка лучше вино.
Ты пойми, заговорил Карась, что немцы не позволили бы формировать армию, они боятся ее.
Неправда! Тоненько выкликнул Турбин. Нужно только иметь голову на плечах, и всегда можно было бы столковаться с гетманом. Нужно было бы немцам объяснить, что мы им не опасны. Конечно, война нами проиграна. У нас теперь другое, более страшное, чем война, чем немцы, чем все на свете. У нас Троцкий. Вот что нужно было бы сказать немцам. Вам нужен сахар, хлеб, берите, лопайте, кормите солдат, подавитесь, но только помогите. Дайте формироваться, ведь это же вам лучше. Мы вам поможем удержать порядок на Украине, чтобы ваши богоносцы не заболели московской болезнью. И будь сейчас русская армия в городе, мы бы железной стеной были отгорожены от Москвы. А Петлюру...
Турбин яростно закашлялся.
Стой, Шервинский встал, погоди.
Я должен сказать в защиту гетмана. Правда, ошибки были допущены. Но план у гетмана был правильный. О, он дипломат. Край украинский. Впоследствии же гетман сделал бы именно так, как ты говоришь. Русская армия и никаких гвоздей. Не угодно ли? Шервинский торжественно указал куда-то рукой. На Владимирской улице уже развиваются трехцветные флаги.
Опоздали с флагами.
Да, это верно. Несколько опоздали. Но князь уверен, что ошибка поправима.
Дай бог. Искренне желаю.
И Турбин перекрестился на икону Божьей Матери в углу.
План же был таков. Звучно и торжественно выговорил Шервинский. Когда война кончилась бы, немцы оправились бы и оказали бы помощь в борьбе с большевиками. Когда же Москва была бы занята, гетман торжественно положил бы Украину к стопам его императорского величества, государя, императора Николая Александровича.
После этого сообщения в столовой наступило гробовое молчание. Николка горестно побелел. «Император убит», — прошептал он.
«Какого Николая Александровича?» — спросил ошеломленный Турбин.
А Мышлаевский, качнувшись, искоса глянул в стакан к соседу. Ясно, крепился, крепился, и вот напился, как зонтик.
Елена, положившая голову на ладони, в ужасе посмотрела на Улана.
Но Шервинский не был особенно пьян. Он поднял руку и сказал мощно: «Не спешите, а слушайте. Но! Прошу господ офицеров».
Николка покраснел и побледнел.
«Прошу господ офицеров молчать пока о том, что я сообщу». «Ну-с, вам известно, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялась свита гетмана?»
«Никакого понятия не имеем».
«Ну-с, а мне известно».
«Тю, ему все известно», — удивился Мышлаевский. «Ты ж не ездил».
«Господа, дайте же ему сказать».
«После того, как император Вильгельм милостиво поговорил со свитой, он сказал: «Теперь я с вами прощаюсь, господа, а о дальнейшем с вами будет говорить». Портьера раздвинулась, и в зал вошел наш государь. Он сказал: «Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части. Когда же настанет момент, я лично стану во главе армии и поведу ее в сердце России, в Москву». И прослезился. Шервинский светло обвел глазами все общество, залпом глотнул стакан вина и зажмурился.
10 глаз уставились на него, и молчание...
Молчание царствовало до тех пор, пока он не сел и не закусил ветчиной.
«Слушай, это легенда!» — болезненно поморщившись, сказал Турбин. «Я уже слышал эту историю!»
«Убиты все!» — сказал Мышлаевский. «И государь, и государыня... и наследник».
Шервинский покосился на печку, глубоко набрал воздуху и молвил:
«Напрасно вы не верите. Известие о смерти его императорского величества
несколько преувеличено».
Спьяну сострил Мышлаевский.
Елена возмущенно дрогнула и показалась из тумана. «Витя, тебе стыдно. Ты офицер».
Мышлаевский нырнул в туман. «Вымышлено самими же большевиками. Государю удалось спастись при помощи его верного гувернера, то есть виноват, гувернера-наследника, мсье Жильяра и нескольких офицеров, которые вывезли его в Азию. Оттуда они проехали в Сингапур и морем в Европу. И вот государь ныне находится в гостях у императора Вильгельма».
«Да ведь Вильгельма же тоже выкинули, начал карась».
«Они оба в гостях, в Дании, с ними же и августейшая мать государя, Мария Федоровна. Если же вы мне не верите, то вот сообщил мне это лично сам князь».
«Они оба в гостях, и августейшая мать государя, Мария Федоровна». Николкина душа стонала полное смятение. Ему хотелось верить. «Если это так...» Вдруг восторженно заговорил он и вскочил, вытирая пот со лба. «Я предлагаю тост... здоровье его императорского величества!» Он блеснул стаканом, и золотые граненые стрелы пронзили германское белое вино. Шпоры загремели о стулья.
Мышлаевский поднялся, качаясь и держась за стол.
Елена встала. Золотой серп ее развился, и пряди обвисли на висках. «Пусть, пусть, пусть даже убит!» Надломленно и хрипло крикнула она. «Все равно! Я пью! Я пью!»
Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции «Дно». Никогда. Но все равно
Мы теперь научены горьким опытом и знаем, что спасти Россию может только монархия. Поэтому, если император мертв, да здравствует император. Турбин крикнул и поднял стакан.
Ура! Ура! Ура!
Трижды в грохоте пронеслось по столовой.
На Руси возможно только одно. Вера православная, власть самодержавная. Покачиваясь, кричал Мышлаевский.
Верно.
Я был на Павле Первом неделю тому назад, заплетаясь, бормотал Мышлаевский. И когда артист произнес эти слова, я не выдержал и крикнул: верно! И что же вы думаете, кругом зааплодировали, и только какая-то сволочь в ярусе крикнула: идиот!
Жиды! Мрачно крикнул опьяневший карась.
Туман, туман, туман. Тонг-танг, тонг-танг,
тонг-танг. Туман, 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 тонг-танг, тонг-танг.
Уже водку пить немыслимо, уже вино пить немыслимо. Идет в душу и обратно возвращается.
Идет в душу и обратно возвращается. В узком ущелье маленькой уборной, где лампа прыгала и плясала на потолке, как заколдованная, все мутилось и ходило ходуном. Бледного, замученного Мышлаевского тяжко рвало.
Турбин, сам пьяный, страшный, с дергающейся щекой, со слипшимися на лбу волосами, поддерживал Мышлаевского. Тот, наконец, со стоном откинулся от раковины, мучительно завел угасающие глаза и обвис на руках у Турбина, как вытряхнутый мешок. «Николка!» прозвучал в дыму и черных полосах чей-то голос. И только через несколько секунд Турбин понял, что это голос его собственный. «Николка!» — повторил он. Белая стенка уборной качнулась и превратилась в зеленую. «Боже! Боже, как тошно и противно! Не буду, клянусь, никогда мешать водку с вином! Никол!»
Хрипел Мышлаевский, оседая к полу.
Черная щель расширилась, и в ней появилась Николкина голова и шеврон.
«Никол, помоги! Бери его, бери, так вот, под руку!»
Эх, эх! Жалостливо качая головой, бормотал Николка и напрягался. Полумертвое тело моталось, ноги шаркая разъезжались в разные стороны, как на нитке висела убитая голова.
Тонг-танг. Часы ползли со стены и опять на нее садились. Букетиками плясали цветики на чашках. Лицо Елены горело пятнами, и прядь волос танцевала над правой бровью.
Так, клади его.
Хоть халат-то запахни ему. Ведь неудобно, я тут, проклятые черти, пить не умеете. Витька, Витька, что с тобой, Вить?
Брось, не поможет. Николушка, слушай, в кабинете у меня на полке склянка, написано «ликер аммонии», а угол оборван к чертям, видишь ли. Нашатырным спиртом пахнет.
Сейчас, сейчас.
И ты, доктор, хорош.
Ну, ладно, ладно.
Что? Пульса нету?
Нет, вздор, отойдет.
Таз, таз.
Таз, извольте.
Эх вы.
Резко бьет нашатырный отчаянный спирт. Карась и Елена раскрывали рот Мышлаевскому.
Николка поддерживал его, и два раза Турбин лил ему в рот помутившуюся белую воду. Снегу! Снегу!
Господи боже мой, ведь это нужно ж так!
Мокрая тряпка лежала на лбу, с нее стекали на простыни капли, под тряпкой виднелись закатившиеся под набрякшие веки воспаленные белки глаз, и синеватые тени лежали у обострившегося носа. С четверть часа, толкая друг друга локтями, суетясь, возились с побежденным офицером.
Пока он не открыл глаза и не прохрипел: «Ах, пусти!»
«Текс! Ну ладно, пусть здесь и спит!»
Во всех комнатах загорелись огни, ходили, приготовляя постели. «Леонид Юрьевич, вы тут ляжете, у Николки!»
«Слушаюсь!»
Шервинский медно-красный, но бодрящийся, щелкнул шпорами и, поклонившись, показал пробор. Белые руки Елены замелькали над подушками на диване.
«Не затрудняйтесь, я сам».
«Отойдите вы! Чего вы подушку за ухо тянете? Ваша помощь не нужна.
Позвольте ручку поцеловать.
По какому поводу?
В благодарность за хлопоты.
Обойдется пока. Николка, ты у себя на кровати. Ну, как он?
Ничего, отошел. Проспится.
Белым застелили два ложа и в комнате, предшествующей Николкиной.
За двумя тесно сдвинутыми шкафами, полными книг.
Так и называлась комната в семье профессора. Книжная. И погасли огни.
И погасли огни.
И погасли огни. Погасли в книжной. В Николкиной. В столовой. Сквозь узенькую щель между полотнищами портьеры в столовую вылезла темно-красная полоска из спальни Елены. Свет ее томил, поэтому на лампочку, стоящую на тумбе у кровати, надела она темно-красный театральный капор.
Когда-то в этом капоре Елена ездила в театр вечером,
когда от рук и меха, и губ пахло духами.
А лицо было тонко и нежно напудрено.
И из коробки капор глядела Елена, как Лиза глядит из «Пиковой дамы».
Но капор обветшал быстро и странно.
Быстро и странно.
Быстро и странно. В один последний год и сборки осеклись и потускнели, и потерлись ленты.
И потерлись ленты.
Как Лиза пиковой дамы, рыжеватая Елена, свесив руки на колени, сидела на приготовленной кровати в капоте. Ноги ее были босы, погружены в старенькую вытертую медвежью шкуру. Недолговечный хмель ушел совсем, и черная громадная печаль одевала Еленину голову, как капор. Из соседней комнаты глухо сквозь дверь, задвинутую шкафом, доносился тонкий свист Николки и жизненный, бодрый храп Шервинского. Из книжной — молчание мертвенного Мышлаевского и Карася. Елена была одна, и поэтому не сдерживала себя, и беседовала то вполголоса, то молча, едва шевеля губами с капором, налитым светом, и с черными двумя пятнами окон. Уехал. Она пробормотала, сощурила сухие глаза и задумалась. Мысли ее были непонятны ей самой. Уехал. И в такую минуту.
Но позвольте, он очень резонный человек. И очень хорошо сделал, что уехал. Ведь это же к лучшему.
К лучшему. Но в такую минуту, бормотала Елена и глубоко вздохнула. Что за такой человек? Как будто бы она его полюбила и даже привязалась к нему. И вот сейчас чрезвычайная тоска в одиночестве комнаты у этих окон, которые сегодня кажутся гробовыми. Но не сейчас, не все время полтора года, что прожила с этим человеком. И не было в душе самого главного, без чего не может существовать ни в коем случае даже такой блестящий брак.
Не может существовать такой блестящий брак.
Не может существовать.
Между красивой, рыжей, золотой Еленой
и генерального штаба карьеристом.
Брак с капорами, с духами, со шпорами и облегченный без детей.
Брак с генерально-штабным, осторожным прибалтийским человеком.
И что это за человек?
Чего же это такого нет главного?
Без чего пуста моя душа. Знаю, я знаю, сама сказала себе Елена, уважения нет. Знаешь, Сережа, нет у меня к тебе уважения. Значительно сказала она красному капору и подняла палец. И сама, ужаснувшись тому, что сказала, ужаснулась своему одиночеству. Захотела, чтобы он тут был, сию минуту. Без уважения, без этого главного, но чтобы был в эту трудную минуту здесь, уехал. И братья поцеловались. Неужели же так нужно? Хотя, позвольте-ка, что же я говорю? А что бы они сделали? Удерживать его? Да ни за что. Да пусть лучше в такую трудную минуту его и нет, и не надо, но только не удерживать. Да ни за что. Пусть едет. Поцеловаться-то они поцеловались. Но ведь в глубине души они его ненавидят. Ей-богу. Так вот, все лжешь себе, лжешь. А как задумаешься, все ясно. Ненавидят. Николка-то тот еще добрее. А вот старший... Хотя нет, Алеша тоже добрый. Но как-то он больше ненавидит. Господи, что же я думаю? Сережа, что это я о тебе думаю? А вдруг отрежут? Он там останется, а я здесь. Мой муж, сказала она, вздохнувшая, и начала расстегивать капотик. Мой муж. Капор с интересом слушал. И щеки его осветились жирным красным светом. Спрашивал, а что за человек твой муж?
А что за человек твой муж?
А что за человек твой муж? Мерзавец он, больше ничего. Сам себе сказал Турбин в одиночестве через комнату и переднюю от Елены. Мысли Елены передались ему и жгли его уже много минут. Мерзавец. А я действительно тряпка. Если уж не выгнал его, то, по крайней мере, нужно было молча уйти. Поезжай к чертям. Не потому даже мерзавец, что бросил Елену в такую минуту. Это, в конце концов, мелочь, вздор, а совсем по-другому. Но вот почему? А черт, да понятен он мне совершенно. О, чертова кукла, лишенная малейшего понятия о чести. Все, что не говорит, говорит, как бесструнная балалайка. И это офицер русской военной академии. Это лучшее, что должно было быть в России.
Квартира молчала.
Полоска, выпадавшая из спальни Елены, потухла.
Потухла.
Она заснула.
Заснула.
И мысли ее потухли.
Потухли.
Но Турбин еще долго мучился у себя в маленькой комнате, у маленького письменного стола. Водка и германское вино удружили ему плохо. Он сидел и воспаленными глазами глядел в страницу первой попавшейся ему книги и вычитывал, бессмысленно возвращаясь к одному и тому же. Русскому человеку честь — одно только лишнее бремя. Только под утро он разделся и уснул. И вот во сне явился к нему маленького роста кошмар в брюках в крупную клеточку и глумливо сказал: «Голым профилем на ежа не сядешь? Святая Русь, страна деревянная, нищая и опасная. А русскому человеку честь только лишнее бремя».
«Ах ты!» — скричал во сне Турбин. «Гадина, да я тебя!» Турбин во сне полез в ящик стола доставать браунинг. Сонный достал, хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним.
И кошмар пропал.
Пропал.
Часа два тек мутный, черный, без сновидений сон. А когда уже начало светать, бледно и нежно за окнами комнаты, выходящей на застекленную веранду, Турбину стал сниться город.
Михаил Булгаков. «Белая гвардия».
Продолжение следует.